Krishna, Krishna, Krishna. психологии духовной практики. Просто поделиться, может быть, опытом, и кто-то также может участвовать, делиться опытом, как преодолевать трудности в духовной жизни, каким образом сделать процесс непрерывным, даже когда очень трудно, и как не забывать о миссии, когда мы чувствуем себя так же комфортно иногда. Это все проделки и превратности как бы ума. Психология — это деятельность ума. И мы будем обращаться к шастрам, книгам Шрилы Прабхупады главным образом. Также опираться на наш духовный опыт в жизни. И главным образом, каков смысл этого семинара будет? В том, чтобы мы могли быть убеждены в том, что трудности, которые мы испытываем, или которые нам придется испытать, они также могут быть частью процесса. И не стоит отказываться от них, когда они приходят. Не стоит отвергать их, когда они приходят. То есть, другими словами, взгляд, позитивный взгляд на эти вещи. Как можно все использовать в служении Кришне? Подобно тому, как царица Кунти, она говорит об этом, посылай больше препятствий. Несчастья, они помогают нам. Когда мы были в беде, то ты всегда был с нами. Но сейчас, когда у нас все хорошо, ты уходишь. Так может быть лучше, что были несчастья, и ты был с нами. Или другой пример, когда Кришна предложил двум армиям, Пандавам и Кауравам, на выбор что-то одно. Либо свою армию, огромную армию Кришны, либо себя самого. Но он поставил условие, что сам он не возьмется за оружие. И Арджуна выбрал Кришну. Хотя с точки зрения Дуридхана Кришна был просто обычный человек в единственном числе. Тем более он дал обет, что не будет браться за оружие. И Дуридхана выбрал большую армию. И мы видим, что обычно материалисты делают такой выбор в жизни. Выбор материальных приобретений, материальных удобств, материального продвижения, комфорта, власти, денег, плодов. Обычно так жизнь протекает. И процесс, он ускоряется по мере того, как накапливается в уме жадность, гнев, вожделение. И мы видим, что наступает такая гонка, борьба ради чувственных наслаждений. Таков выбор людей в материальном сознании. Это приводит к такой агонии, к повышенной температуре, Прабхупада говорит, в теле. В теле должно быть 36,6, но если выше, будет болезнь. Если ниже, тоже будет болезнь. И в отличие от этого, преданные, они выбирают путь противоположный, как бы путь прямо противоположный. Путь отречения. И какой же это выбор? Каких удобств? Какого счастья? Мы ищем его. Вот мы на этом пути. Что же мы должны найти на этом пути? То есть, почему мы пришли в движение сознания Кришны? Мы ожидаем чего-то все, мы все хотим чего-то получить. Мы ощущаем, что жизнь неполноценна, может быть, просто живем в материальном мире. Она не полна наслаждений, она полна больше страданий, разнообразия страданий. И мы ощущаем не самодостаточность. И здесь в духовном движении пришли за этим, чтобы обрести эту самодостаточность, независимость от внешних условий природы, от взаимодействия гун, чтобы нас не тревожили эти внешние факторы, как, например, есть такие виды земноводных, которые зависят от внешней температуры. Лягушки, змеи, ящерицы, тритоны. Одного тритона нашли ученые, он ожил из вечной мерзлоты, где-то на Колыме. И его оттаяли в теплой воде, он стал плавать. Возраст той породы мерзлоты был 10-15 тысяч лет. То есть живое существо подчиняется влиянию температуры и замерзает. А когда вода оттаивает, оно снова обретает способность существовать, жить. Это что-то наподобие того, когда преданный, он еще зависит от материальной природы. И если холодно, то вода становится льдом. А если тепло, снова жидкость. И если благоприятное общение, нам хорошо,
И как только неблагоприятные контакты или мысли нам плохо, все это в уме. И как делать так, чтобы ум стал независимым от внешних обстоятельств? Как теплокровные животные, зима или лето, 36,6, температура не меняется. Они могут сами, есть такая система самообеспечения, как бы, такая особая система, которая помогает им поддерживать свое независимое существование. И им не нужно испытывать страданий, холода или жары, быть иссушенным. И это они знают, как передвигаться, где находить воду, как находить пищу. И естественным образом они поддерживают существование 36,6. И так, в центре материального существования, конечно же, находится ум. В соответствии с Бхагавад-гитой, вся любая деятельность зависит от состояния ума и направления мыслей. Но ум на самом деле достаточно глубокая вещь. Мы знаем, что трудно контролировать ум. Мы знаем этот опыт. Но Арджуна, что удивительно, сказал то же самое. Может быть, у Арджуны были такие же проблемы, как у нас? Так что ж такое ум? О каком уме говорил Арджуна? И какой ум пытаемся контролировать мы? Что-то, какая-то есть разница между этим. Но принцип остается одним и тем же. Это ум. Ум — это материальное существование. Это не просто какие-то мысли и желания. Это материальное существование. Это наше восприятие всего этого мира, мира желаний. Это все ум. Куда бы мы ни посмотрели, что бы мы ни попробовали, что бы мы ни потрогали, воспринимаем через призму чувств и ума. Нет непосредственного восприятия. Есть восприятие посредством органов чувств и ума. И эти органы чувств и ум бывают разных типов, говорится Бхагавад-гита. Различные формы жизни, различные типы ума и чувств. Поэтому представления о жизни разные. Хотя жизнь одна и та же. Окружающий мир одинаков. Остается тот же самый. В каком-то смысле. Но также Кришна говорит Бхагавад-гите, что проблема заключается в том, когда он описывает, Арджуна отвечает на вопросы, что такое материальная природа, что такое живое существо. Арджуна хочет узнать принцип, как все это можно описать. И Кришна объясняет, что живое существо, оно неразрушимо, вечно. Вечно означает, что оно не меняется. Я в человеке, Прабхупада говорит, не меняется. Так он дает понятие, определенное понятие, представление. В обычном восприятии, что это что-то неизменное. Это неизменность, это есть вечность, это восприятие вечности. Это не какое-то количество времени, это неизменность каждый настоящий момент. Это описание вечности. Он говорит, живое существо таково, не меняется. Обычное материальное время не влияет на него. Его природа духовна, вечная природа души, духовна. То есть она отлична от материи, другими словами. Она не является частью этого мира. А деятельность этой души в материальном теле развивает материальные тела. Вот что происходит. И душа связана с материальным телом через призму ума, через ум. Ум, разум, ложное эго. Это три фактора, три описания тонкого тела. И ум занимает центральное место, потому что ум наиболее силен из этого всего. Если его не держать под контролем, если не следить за ним, это говорит Джада Бхарата, Махараджа Рахугани, он набирает такую силу, что подчиняет себе живое существо. И таким образом вся жизнь человека зависит от его ума, умонастроения, состояния ума. И йога означает контроль ума. Для того, чтобы контролировать ум, управлять умом, необходимо изучить его природу, определенный опыт, так сказать. В любом деле необходим опыт, безусловно. Если мы хотим дрессировать животных, нужен опыт. Есть очень опытные люди, как, например, в цирке показывают таких людей, которые дрессируют кошек или львов, или тигров. И куколчок, по-моему, показывал этих кошек. И все удивлялись, как у него удавалось. Кошки обычно не поддаются такой дрессировке, а они выполняют любые его желания, команды стоят на передних лапах. Переворачиваются, лежат, что он хочет, то он и делает. Как-то он изучил их природу, смотрите, он стал управлять этими живыми существами, научился управлять. Кто-то голову в пасть льва засовывал. Дуров, по-моему, да, был такой. Ну, имеется в виду такая профессия людей, они тоже изучают, как подчинить. И
У каждого живого существа есть своя природа. Если мы изучим эту природу, возможны такие отношения. Возможно подчинение. И так человек может подчинить низшие виды жизни, такие как кошки, или собаки, или лошади. Опаснее подчинить себе хищных зверей, природа другая, умонастроение иное. Но тем не менее, человек настолько разумен, что может изучить эти вещи. И самое трудное, однако, изучить самого себя, изучить собственную природу. Для того, чтобы управлять умом и чувствами, необходимо изучить свою природу. И поэтому мы будем опираться на Писание, на то, как Шрила Прабхупада дает это знание. И также необходимо будем опираться на личный собственный опыт. Каким же образом мы здесь преодолеваем эти трудности? Все. Сегодня мы видели, что кто-то 3 года, 5 лет, 10 лет сознания Кришны. Означает, что уже кто-то 10 лет преодолевает все эти проблемы. Кто-то уже 3 года будет этому. Кто-то 5 лет. Одна монахиня, я не помню, кто это, где-то я прочитал заметку о ней. Она делилась своим опытом, она жила 20 лет в монастыре. Какой-то христианский монастырь. Есть своя духовная практика, обычно, может быть, молитвенная практика, какое-то керри, уединение и молитва углубленная. И она делилась этим опытом. Каким образом она 20 лет прожила в монастыре. Она сказала, я не понимаю этого. Я не понимаю, как я выдержал 20 лет. На самом деле, я не понимаю, как я выдержал даже год. На самом деле, я не понимаю, как я выдержал даже один день этой практики. Каждое мгновение постоянно чувствовала давление ума, давление чувств, материальные желания. Я постоянно чувствовала, всегда это было со мной. Так я говорю, 20 лет тяжелейшей садана бхакти. Гопал Кришна Госвами спросили о том, когда принимать саньясу человеку. Он сказал, минимум 15 лет строжайшей садана бхакти. Он может развить отречение от материальной чувственной деятельности при хорошей садхана бхакти. Итак, когда Кришна говорит, когда Арджуна говорит, что ум трудно контролировать, Кришна соглашается, говорит, безусловно, это очень трудно сделать, но есть возможность. Можно, это можно сделать. Как, каким образом? Есть разум. Он выше ума. И если он выше ума, почему нам приходится так тяжело бороться с умом? Если он сильнее ума. Интересно. Мы видим, что обычно в семье дети, они очень маленькие, не обладают незначительной силой и знаниями по сравнению с родителями. Но иногда дети полностью подчиняются родителям. Итак, разбалованный ребенок, никто не может с ним справиться. А если их двое или трое, это ад. Просто хаос. И иногда семейные проблемы так обостряются, что родители так сильно страдают. И все страдают. И как же так происходит, что такое маленькое существо, не обладающее большими силами и знаниями, подчиняет себе опытных родителей даже? То есть такую модель мы видим, такое возможно. И управлять, воспитывать таких детей становится очень тяжелой вещью. Для того, чей ум не обуздан, самореализация тяжкий труд, говорится. Он постоянно вырывается из-под контроля. Он норовит убежать, потому что он работает по определенной программе. Кто программирует ум? К сожалению. Эту программу не может преодолеть ни одно живое существо собственными усилиями. Нужен специально подготовленный разум. Разум – ближайший сосед души. Он может черпать духовное блаженство изнутри души. То есть разум может слушать шастры, разум может научиться воспевать святое имя, разум может научиться общаться с вайшнавами, извлечь из этого блага саду-санга. Очень важный момент. Разум может стать сильным благодаря процессу, если мы даем пищу этому. Если он получает достаточно пищи, он становится сильным. Но если он не получает достаточно пищи, слабый. Как починить себе льва? Есть такой пример, интересный пример. Львов, взрослых, починить, дрессировать сложно. Обычно берут маленького животного, но бывает, есть такой метод, как починить себе взрослого льва. Его не кормят. И когда он не может даже встать на лапы, вот тогда этот человек приходит, который хочет его подчинить себе, и сбивает до полусмерти. Чтобы он не умер, дает что-то поесть. Но не настолько, что он обрел силу. И так продолжается долгое время, пока лев не примет авторитет. Высший авторитет. Вот такая вот пытка для животного. И другой пример. Змеи. В Индии можно видеть, что иногда играют со змеями люди, показывают такие фокусы. Но эти змеи, у них нет зубов. Однако есть другие примеры, зубы есть. И он играет в змею. Берет ее в руки, иногда может хлоп по голове, делает с ней что хочет. Обмазывает руку шеей, и люди удивляются, тут опасно, а зубы есть. Настоящая змея ядовитая, кобра. Что же он делает? Он играет с ней. Этот человек, он специально тренирован. Известно, что реакция руки человека быстрее, чем скорость удара змеи. На какую-то долю секунды. И эти люди, они приспосабливаются играть со змеями. Змея бросается в руку. Снова играют. Стреляете все время мимо. Да, змея думает, какой смысл? Что толку? Она прекращает это делать. Есть другой пример. Слон. Еще одно смешное зрелище. Большой слон в Индии. Ее привязывают на такую цепочку тоненькую. К дереву. Вы улыбнетесь сразу, когда увидите. Такой слон стоит на цепочке привязанный. Это же смешно. Просто смешно. Но хозяин спокоен, слон привязан. Каким образом? На самом деле, когда он маленький слоненком был, его привязали на эту цепочку. Он был маленький, и у него не было достаточной силы, чтобы порвать ее. И он запомнил это. И он же большой слон, он помнит. Что я уже пытался когда-то это делать. Есть другие примеры. Лиса и виноград. Лиса прыгает до винограда, но он высоко, он красивый, он привлекателен, она хочет попробовать, но не допрыгивает. Попытки прекращаются рано или поздно, она думает, что толку от этого винограда. Он должен быть кислый, только сколько набьешь. Она критикует его. Итак, иногда наши попытки духовной жизни не всегда успешны. Из этого не нужно делать вывод, что Бога нет, или Бог забыл о нас. Нет, Бог на месте стоит. Все остается на месте. Но меняется наше представление о жизни. Атеизм начинается именно отсюда. Когда-то люди все были религиозны. Откуда же появился атеизм? Атеизм исходит из материальных желаний. И когда мои материальные желания не выполняются в духовной жизни, я упрекаю Бога. И я теряю веру в этот процесс, поскольку не удовлетворяются желания. И таким образом вместо религии создается материальная наука, грубо говоря, которая создана специально, это религия, для исполнения материальных желаний. И вот тут важно настроить ум таким образом, чтобы не утратить этой связи с парампарой, с настроением духовного учителя, со своей духовной жизнью всегда оставаться, а приобретая этот уникальный особый опыт, как Кришна милости при всех обстоятельствах. Как много мы получаем милости, знания, опыта, особенно когда проходим через труд. Золото, интересно, что его тысячи раз перекаливают и приплавливают, прежде чем он станет чистым. Тысячи раз процесс происходит, прежде чем он становится чистым, очень чистым. То есть есть процесс. Итак, наш процесс тоже, он подобен такому, такой переплавке. Ум имеет определенную форму, определенные желания, определенную цель. В чем-то он тверд, в каких-то желаниях он тверд, не хочет уступать. Это какая-то форма, создана ложным эго. И ум действует в направлении упорно, он пытается добиться именно того, что он хочет, невзирая на окружающие вещи. Возникает много конфликтов, много трудностей, что он не считается с внешними обстоятельствами, не понимает. Он видит только помехи вокруг. В этом случае что нужно? Если какой-то предмет не входит в это пространство, его разбирают на части. Итак, если большой шкаф занести в комнату, он не входит, его разбирают на части и выносят по частям. В данном случае ум нужно переплавить. Он потерял веру в эту форму. Разбить его настроение. Разоблачить это настроение. Чтобы заново изменить ум, сначала нужно разоблачить ум. И затем можно, он втечет туда. В любое пространство, даже в духовную жизнь может войти. В такие тонкие энергии может войти ум. Когда он мягкий, как топленое масло, как расплавленное золото, это према. Когда он расплавлен такой вот премой, становится таким гибким, приятным, мягким, теплым. Удивительным. Но ум, сочетание сложным, эго, он какие-то формы приобретает. И мы испытываем иногда, как рушатся наши желания, рушатся наши надежды, рушатся наши представления. И затем мы должны строить какие-то новые планы в духовной жизни относительно себя. Что делать? Зарабатывать деньги? Или лучше повторять Хари Кришна мантру? Или то и другое? Лучше то и другое? Но вот что интересно, так устроено, что не бывает одновременно того и другого. Говорится, в здоровом теле здоровый дух, но на самом деле одно из двух. В конечном итоге, чем-то нужно пожертвовать, это ягья. Мы не можем, ничего не отдав, получить все. Невозможно. И жертва – это материальное существование. Ягья, карма – это материальная деятельность, предназначена для ягьи, для совершения жертвы, Верховному Господу. Ум предназначен для той же самой цели. И ум обучить практике бхакти-йоги довольно трудно. Сначала Шраваном Киртаном. Сегодня мы пели Шраваном Киртана Смаранаванду. Процесс. Как ум закрепить на лотосных стопах Господа. И мы знаем, нужно воспевать Хари Кришна. Все просто. Мы только что прочитали. Кришна говорит, материальная природа, физическая природа постоянно изменяется. Вот в чем проблема. То есть это означает, что при определенных обстоятельствах я могу слушать Хари Кришна мантру. Но при других обстоятельствах я уже не могу слушать Хари Кришна мантру. Ум очень реагирует на внешние обстоятельства. И если холодно, вода замерзает. А если тепло, снова она растекается, как вода. И снова холодно, и снова замерзает. Как же стабилизировать ум? Анатта Ниврити, значит, этот уровень ништи. Ништха, твердая вера, стабильная вера, стабильный уровень, когда больше нет этих перепадов, спадов, подъемов, когда человек может держать себя на определенной платформе, обретает способность плавать, самостоятельно держаться в духовной жизни. Это имеет отношение именно к практике контроля ума. И так сам по себе ум не подчиняется, мы видим. Нужен кто-то другой, кому он подчинится. Я думаю, что завтра мы более подробно будем рассматривать этот момент. Кому он подчиняется, от чего он зависит, как он может быть связанным. Рассмотрим различные примеры этого. Но также я хотел бы, чтобы преданные что-то сказали на этот счет сейчас. Либо были какие-то пожелания, либо какие-то дополнения, либо какие-то вопросы. И сейчас можно что-то обсудить из того, что сказано. Это вместе, пожалуйста. Если ум принимает приятное, отвергает неприятное, если это его функции, как контролируется ум? А? Хороший вопрос. Примерно такой же вопрос задают великие мудрецы и обсуждают такие темы. Бхагаватам, по-моему, это вопрос задавал Господь Брама воплощению Хамсы. Что-то подобное было. Такой же разговор. Как можно управлять чувствами, как можно оторвать чувства от объектов чувств, если все является объектом для чувств? Как можно оторвать объекты чувств, если мы живем в окружении объектов чувств? Итак, как же можно контролировать ум? Чем же он контролируется? Если его природа такова, что он принимает приятные вещи для чувств, отвергает неприятные. Всегда есть что-то приятное и неприятное, и ум всегда этим занят. Как же можно контролировать? Ответ заключается в том, что разум дает высший вкус. Ум контролируется вкусом, правда? Но в зависимости от того, насколько ум загрязнен, настолько вкусы извращены. Сначала он контролируется низшими вкусами. По мере очищения он может контролироваться более высокими вкусами. Сначала Хари Кришна мантра подобна леденцам, которые принимает больной желтухой. Вкусная вещь, грубо говоря. Они очень сладкие.
Но поскольку болезнь, поскольку есть болезнь.
И желтуха, овидие. Эти вкусы не воспринимаются как высшие вкусы. Кажется, наоборот, что-то невкусное, что-то неприятное, какая-то аскеза, как лекарство. Но постепенно с приемом лекарства обретается способность ощущать истинный вкус. И те же самые леденцы становятся сладкими. И таким образом ум приходит под контроль. Рупа Госвами говорит, я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах, Кришна. Когда этот звук проникает в уши, мне хочется иметь миллион ушей. Когда этот звук проникает в глаза, мне хочется иметь миллионы глаз. Когда он проникает в ум, ум останавливается. И больше не ищет чувственного наслаждения. Самадхи. Он останавливается. Самадхи. Останавливается на воспевании. Почему? Так много вкуса. Больше. Прабхупада говорит, у нас есть самокат, но сознание Кришны предлагает Мерседес. Он давал такие примеры. И нетрудно отказаться от самоката в присутствии Мерседеса. Когда наркоманы спросили Прабхупаду, что такое сознание Кришны, он использовал их пример. Представьте, говорит, вот эту комнату, набитую ЛСД. Представляем. Вот это сознание Кришны в руках. Так много вкуса. Они гордились тем, что не получали много вкуса из ЛСД. Но Прабхупада сказал, вот вся комната набита ЛСД. Это сознание Кришны. Он дал такой пример. И в этом смысле это нетрудно. Если мы едим пищу низкого качества, и нам предлагают пищу высокого качества, нетрудно отказаться от пищи низшего качества. Но психология обусловленности, как мы сказали, слово стоит привязанной маленькой цепочкой. Что это означает? Другой пример. Ребенок играет на улице. Маленький ребенок играет дома или на улице, и вдруг он хочет есть. Но маленькие дети часто не понимают, что они голодны. Вот удивительный момент. Они не знают об этом. Они чувствуют это в форме неудобства и раздражения. Они хотят продолжать играть, конечно же, это их природа. Но поскольку есть чувство голода, которое они не замечают, оно присутствует, они раздражаются. И малейшее неудобство, они истерика, кричат. Мать знает, просто хочет есть. Не нужно его ругать, учить в этот момент, чему-то нужно просто накормить. Пошли, я тебя покормлю. Нет, он не хочет, он играть хочет. И иногда мать делает так, она берет насильно его с криком на руки, и вот этот открытый рот, откуда издается крик, ложит какую-то вкусную вещь. Оп, и он начинает есть. Вкусно, он просто получает вкус. Был пример однажды на Харинаме в Санкт-Петербурге. Много лет назад мы проводили Харинаму в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Было много приятных, в ходе был хороший киртан. И мы начали все это делать. И один человек пришел, пьяный. И он стал себя так странно вести, танцевать, как бы портить, как подумали приятные, портить весь наш киртан. Что о нас люди подумают. Ну, так он себя стал вести, привольно немножко. Ну, подвыпивший человек. Стал обниматься с приятными, чтобы еще к мантаже приставать. И кто-то взял его за шиворот и выбросил за пределы круга. Вот, просто вытолкнул его. Это его разозлило, он возбудил хозяина. И он стал кричать, дармоеды, на поля, всех на поля. Ну, что-то стал такой кричать, бунтовать, провоцировать. Но мы еще больше доставлялись из Секирта, больше. Он начал, дармоеды, всех на поля, бездельники, поете только. Так он кричал, но Киртан набирал силу еще. Еще, он, дармоеды, харибол. Это произошло прямо на глазах. Это вот так удивительно, и так вдохновились, и стали обнимать его тоже. Стал своим человеком, ощутил высший вкус, стали понимать друг друга. Иногда так человек получает вкус. Когда я пришел первый раз на программу «Сознание Кришны» в Санкт-Петербурге, мне программа не понравилась. Я не понял, киртан тяжело было на киртане сидеть, и философия показалась довольно скучная. И я был готов уйти и больше никогда не вернуться. Мне сказали, подождите, тут просад еще будет. То есть нельзя отказываться от просад. И я не знал, что такое просад, такое слово интересное мне показалось. Это нельзя сдавать просад. Это был рис с кориандром, и там было кориандра больше, чем риса. И кориандр был не молотый, он хрустел на зубах, и рис был недоваренный, это был просад. Я очень удивлялся, вот это да, просад у них. Как они аскетично едят все. Потом халава. Сейчас главное блюдо халава. Делали не из манной крупы, в то время из геркулеса. Не знали эти рецепты, еще не было кухни. Но из геркулеса кто-то научил делать. Из прежних преданных когда-то, вот рецепт сохранился, брали геркулес, жарили его в масле, со специями там было много, корицы, вот так, она была очень пахучая, там был также мускатный орех, там была мука, соль, сапетита, перец. Ну, разные такие вот вещи. Тмин ложили туда также. Там букет был потрясающий совершенно. И затем в конце это все засыпали сахаром. Сахар таял на сковороде, от температуры растаял, затем он цементировался, как стекло. Потом его кололи чем-нибудь, эту халаву, и раздавали, это была халава. И я с ней боролся, с этой халавой, помню.
пытался когда размочить ее, раскусить, раскрошить. Это очень трудно было. Подумал, ну надо же мне попробовать, это самый главный просад. Я столько усилий сделал, потом какой-то кусочек, я его размочил, и я был потрясен. Там были такие ароматы, все вкусы, все расы обрушились на меня. Я никогда такого не испытывал. Я покраснел, потом стал пунцовым. Потом я увидел, что все вокруг светло становится, и люди стали добрее. Как-то такой позитивный ум стал у меня проявляться. Хотя это было такого низкого, может быть, качества, вот с точки зрения материального уровня, да, вот пение, ну, как обычно, привыкли слушать какие-то хорошие музыкальные вещи. Но там было все просто. И вдруг мне это все перестало интересовать, и все просто было хорошо. И мы почувствовали, что мы как одна семья уже стали, едим этот просад, вместе с ним боремся. И затем я сразу подумал, что ясно, эти ребята наркоманы все. Такое блаженство было в этом просаде. И я подумал, сейчас я их всех разоблачу. Сейчас я задам вопрос, я смелел, сказал, кто готовил просад? Покажите. К моему удивлению, очень быстро пришел человек, который так, с улыбкой подошел, сказал, я готовил просад. Лично ко мне подошел. Так вот. Я очень удивился, сказал, а вы можете показать, как вы это готовите? Думал, сейчас он испугается. Сейчас он, я просто пойму. Но сказал, конечно, я научу тебя готовить. И взял мой адрес, и вызвонил меня, и я готовил с ним. Я готовил с ним просад. Это история, как я пытался проверить, что это за вкус, откуда этот вкус. Откуда он? Из наркотиков. Потом подумал, что это из мантры они предлагают. Я наркотиков не обнаружил. Значит, мантры. Они предлагают, он произносил мантры, и эти мантры также стали влиять на меня. Я подумал, понятно, мантры. Говорю, перепиши мне мантры. Он переписал. Дал изображение, пришел домой, стал готовить просад. Жена думала, что я сошел с ума полностью. И потом я должен был предлагать, то есть встать на колени, ну как обычно. Я сказал, жене, выйди за дверь. Сейчас я предложу просад. Она мне смотрела очень странно, хотя и молчала, она очень странно смотрела на меня, что с ним случилось. Совершенно другой человек, он никогда раньше не готовил, стал готовить. Он еще предлагает, что он делает. Я взял бумажку с мантрами, я не понимал ни одного слова там. Я не спросил значения, думал, не важно значение, я был персоналистом. Важно вибрация, энергия. Взял колокольчик и на колени встал. И ум сразу сказал, идиот. И я согласился, сказал, точно. Я принял это. Я все принимал эту маму в то время. И тем не менее, какая-то сила заставила мне головой в пол упереться. Дурак, сказал я. Что ты делаешь? Кому ты кланяешься? Я подумал, ну я просто попробуй, не мешай. Взял колокольчик, бум-бум-бум-бум-бум, я стал повторять мантры через петь колоду, не понимаю никакого смысла. Я не мог произнести мантры хорошо. Не было никакого чувства. И когда мы стали есть, это была жареная картошка просто. Из той же сковородки, какой предлагали. А это был такой экстаз. Я подумал, так, это не наркотики. Это не мантра. Я не умею произносить мантры. Что, Кришна, что ли? Так, ум стал сомневаться в мне. Все ли я правильно думал до этого? Я стал допускать, что это возможно. Проявился интерес. Итак, вкус контролировал ум. Я никогда не клонился до этого. Если бы я зашел в церковь и увидел какую-нибудь старушку, падающую на колени, сразу убегал из церкви. Я не мог себе представить, что я мог бы так делать. Но посмотрите, что произошло. Этот кусочек халавы поставил мне на колени. Головой в пол. Вот этот вкус. И наша задача, Прабхупада говорит, просто проесть наш путь сознания Кришны до конца. Он наполнен вкусом на самом деле. И как же быть получателем этой милости? Ум подчинится уже. Больше никакой силы он не подчиняется.
Вопрос следующий. Связаторы уделения материального страдания, они должны быть пройдены для того, чтобы человек понял, что обязательно будет отмахнуть вашей цели. Или достаточно, может, какие-то есть другие
пути. Вопрос в том, обязательно ли страдания для достижения понимания вещей? Для приобретения знаний.
Для опыта.
Для опыта.
Обязательно ли страдания? Необходимо ли именно пройти через страдания? Мы не говорим страдания. Прабхупад говорит другое слово. Испытание. Однажды он сказал, говорит, я не признаю вайшнавам того, кто не прошел через суровые испытания. Но в другом месте он говорит, вайшнав не страдает. Даже когда Кришна испытывает его, он не страдает при этом. Это тоже наука. Матрас паршасту каунту яши точно сукадукада агабыри я. Там ститикшаса барата есть счастье и несчастье. Они существуют. И мы учимся их выносить так, чтобы нас не тревожило это. Не страдать. Они будут чередоваться, как зима и лето. И даже этот момент. То есть, знаете, внимательно, есть пять факторов, которые Гита рассматривает. Джива, сердуша, время, еще что? Карма и гуны, материальная природа. В чем причина страданий? Карма или гуны? Или время? Или сама джива? Или сердуша? Все вместе. Совокупность. И все же какой-то фактор может преобладать. Видите, есть разные причины страдания. И если мы не понимаем источник страданий, боли, тогда мы чувствуем страдания. Например, врач режет опухоль. Если человек не понимает, что это врач, он хочет благо принести. Посмотрите, сколько страданий будет. Но вас же режут. Но вы не знаете, что это врач. Вот что проблема. То есть проблема не в том, что нас режут, а в том, что мы не знаем, кто режет и зачем. Вот в чем страдание. Но если мы знаем, это врач, все в порядке, терпи. Страданий нет. А? Боль есть, а страданий нет. Это как испытание, конечно же. И потом врачу говорит, спасибо, доктор. А? Столько мне страданий принесли. Большое спасибо. Вы вылечили меня, спасли меня. Спасибо. Радость. Смотрите, нет страданий. Вопрос этого понимания. И поэтому Рупада объясняет нектаре наставления, что есть три типа разума. Три типа разума. Низшие типы разума страдают, высшие нет. Не испытывают страдания. Высший тип разума получает опыт жизни на слух. Вот как вы спрашиваете, опыт жизни. Он слушает шастры, наставления гуру, и принимает это как свои желания. И нет противоречий своих желаний с наставлениями. И нет страданий. Все. Есть боль и несчастье могут быть, и наслаждения, но страданий нет. Что он всегда продвигает и уходит от них. Он уходит в том направлении. Жар уменьшается, он уходит от этих страданий, от огня этого ада. Второй тип разума, когда человек получает опыт на собственном ощущении или на опыте других. Например, воровать нельзя, он слышит, но делает. Он думает, что если я сделаю тайно, никто не заметит, нет проблем. Однако, если его накажут или кого-то накажут, он скажет, все, мне лучше прекратить. Второй тип разума. Второклассный разум. Второклассный разум человек может принять сознание Кришны. В основном мы находимся на этом уровне второклассного. Духовный человек, как правило, первый класс разума. Первый тип. Они слушают шастры и полностью принимают. Все, вся жизнь на этом уровне знаний, шастры. Нам нужны проверки, у нас есть сомнения, нам нужен опыт. И мы получаем опыт. Опыт – это урок жизни называется. И третий тип разума, он не может получить опыт ни на слух, ни на собственном опыте. Он ворует, садится в тюрьму, потом снова выходит, снова ворует. Снова садится, снова ворует, снова пьет. Он не может получить опыт. Разум такой слабый. И если мы развиваем высший тип разума, то, может быть, не будет каких-то больших испытаний. Не нужно быть большого опыта страданий. Да и с таким... В таком образе жизни, когда человек принимает высшее наставление, он и не может страдать фактически. Он не может попасть в такую неблагоприятную ситуацию. В любую ситуацию, в которую попадает, это благоприятно. Вот представьте, преданность или тюрьму. Представьте, преданность и все нет. Вот то окружение. И вот преданность сидит в таком окружении. И потом некоторые преданные вышли и написали письмо духовному учителю. У меня трудности сейчас. Вот уже 2 года я на свободе. И мне так трудно. Когда я был в тюрьме, у меня было все нормально. Я знал, что Кришна в сердце. Я ощущал его поддержку. А сейчас я не ощущаю этого. У меня материальные желания всплывают.
ум беспокоится. Почему так? И тогда был ответ в том, что мы учимся применять свободу выбора. Сознание Кришны — это наш выбор. Это не может быть чем-то искусственным. Это нужно захотеть. Это нужно взять, с жадностью схватить. Вот такое умонастроение преданно развивает. И там, в тюрьме, не было выбора. Там не было чувственных наслаждений, не было возможности. Там было опасно. И естественным образом преданный предавался. И Кришна посадил на колени этих преданных просто и держал все это время. И они чувствовали внутренний комфорт, защиту. Это как в Святую Дхаму, с ним приезжаем, мы чувствуем этот комфорт. Кришна берет на колени, говорится, животные, что все, кто приезжает в Вриндаван, преданные, заняты преданным служением, он берет на колени и держит сам. Даже нет никаких усилий, чтобы контролировать ум, правда? Есть такой опыт? А здесь мы приезжаем, и здесь есть разнообразие чувственных наслаждений, другие миры. Кришны как будто бы нет. И тут нам нужен опыт. Какая хорошая вещь, мы думаем, и мы берем и обжигаемся. Опыт. Лучше не трогать голыми руками. И поскольку майя, она очень богатая, это энергия Кришны, она очень привлекательна. Нам нужен фундаментальный опыт получить. В течение жизни, говорит. И затем мы естественным образом можем сделать окончательный выбор предания. Мы больше никогда не вернуться к удовлетворению чувств. Так произойдет. В конечном итоге практика такова.
Так я понял, что можно контролировать ум и разум, но разум можно...
Веры. Если мы следуем процессу без веры, называется нама-аппарат. Если мы поступаем с верой, это шрада-абхас. Или нама-абхас. С усилиями веры. Это лучше. Прогрессировать можно только благодаря вере, безусловно. Прабхупада говорит, вера – самый важный фактор духовной прогрессии. Это третий стих, 9 главы Бхагавад-гиты описывает. Падает в комментарии. И там же он говорит, что вера формируется вообще не с преданными. Более продвинутые преданные дают нам эту веру. Итак, если человек хочет перейти вброд реку, нужна вера, он не умеет плавать. И он встречает человека, который сидит на берегу. На этом берегу, рядом. И он говорит, вот здесь сиди, тут брод. Но вы все еще сомневаетесь. Если здесь брод, почему он сам здесь сидит? Но вот увидите человек на том берегу, сушит там одежду и говорит, вот тут брод, только что пришел там. Понятно, что мы идем? Ну, видите? Очень интересный момент, что нам очень помогают преданные, которые продвинуты, но очень близки к нам. Обычно мы надеемся на гуру. Гуру очень далеко. Гуру может быть очень-очень-очень далеко. Понимаете? Нам нужны еще связующие звенья. От этого мы в большей степени сейчас зависим. Что наставление гуру принять сразу в жизнь очень трудно. Нам нужен непосредственный человек, который вот сделал несколько шагов вперед. И мы общаемся с ним, получаем эту веру и смело шагаем за ним. То есть роль Шикши очень важна. Обычно мы думаем, Дикша важна, но роль Шикши, вот она формирует веру очень сильно.
Мне тогда взять веру преданного. То есть надо еще иметь веру преданного, чтобы действительно она не последовала. Ведь это моя мать с детства как бы привык, что она меня любит и как кто мне показывает. Но если я преданный как узнал, откуда мне взять еще есть веру?
Где взять веру в преданных? Как поверить в этих преданных, да? Таким образом. То есть мы говорим, если они действительно прошли вперед несколько шагов, естественно, мы верим. Но если они сидят на нашем берегу и говорят, иди вперед, мы сомневаемся. Если они сильно прогрессируют, это не трудно. Вообще не можно это узнать. А вера в преданных. Сату санга называется. Самый важный фактор. Потому что вера формируется именно благодаря процессу сатусанги. Вера приводит нас к сатусанге.
Но этот процесс должен развеять сомнения, что мы практиковали преданное служение правильным образом. Итак, как же поверить преданным? Если вы находитесь в таких обстоятельствах, что нет более старших преданных, опытных, то в этом случае Кришна видит эту ситуацию. Кришна знает. И более того, мы не случайно поставлены в эти обстоятельства. Есть причина какая-то, есть какой-то смысл. Поэтому мы все равно принимаем такие обстоятельства, если это не изменить. И предаемся просто воспеванию святого имени. И действуем на свой страх и риск, применяя свободу выбора и учимся на ошибках. Прабхупада так делал. Вспомните, Прабхупада что с вами рассказывал, как он был несколько дней в сознании Кришны, Прабхупада позвал их и сказал, езжайте, открывайте центр в какой-то город. Сразу же. Сразу на свой страх и риск приятно действовали. И добивались успеха. Предаваясь наставлениям, предаваясь святому имени, сразу получали эту веру непосредственно из преданного служения и воспевания святого имени. Поскольку были уполномочены. Сила Прабхупады. Итак, если поставить какие-то обстоятельства, где нужно распространять сознание Кришны, и нет поддержки других преданных, я могу зависеть целиком от наставления Гуру и Кришны и святого имени. Говорится, что здесь человек может получить особую милость. Прабхупада был в таком же положении. Он приехал в Америку. Он попросил помощи у духовных братьев, но не получил ее, и он действовал в одиночестве с Кришной. В этом случае человек получает полномочия, искренне хочет служить, он получает полномочия. Желание рассмотреть ловушку, обман ума. Иногда человеку кажется, что он прогрессирует, но ум обманывает его. Да, рассмотреть такие примеры. Мы попытаемся на семинарах обсудить вместе, да? Вы тоже думаете о таких примерах? Истории можно какие-то рассказать, свои личные или другие из опыта. Чтобы семинар был интересным, можем насытить его разными примерами, дополнениями. Я постараюсь как-то линию проводить вот в этом направлении. Хорошо? Контроль ума, когда вкуса нет, тоже рассмотрим. Да. Да, тоже. На моменте. Остановиться более подробно на моменте. Или воспевать Хари Кришну, или зарабатывать деньги. Может быть, нужна на определенном этапе духовного развития золотая середина. Хорошо, рассмотрим. Хорошо, если даже записываем, я сохраню вопросы, я это запомню лучше. У меня сейчас память уже смотрит. Я запомню. А у нас время выходит. Так, мы должны остановиться. Продолжим завтра. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.